20:35. Сложив в сумку все, что могло понадобиться, Сандра вышла из отеля и поймала такси неподалеку от улицы Джалитти. Назвала водителю адрес, расположилась на заднем сидении и в очередной раз прошлась по всем пунктам выработанного плана. Она сильно рисковала. Если обнаружится ее истинная цель, ее наверняка отстранят от работы. Такси проехало через площадь Республики и свернуло на улицу Национале. Сандра плохо знала Рим. Для нее, рожденной и выросшей на севере, этот город был неизвестной величиной, заключал в себе загадку. Казался, наверное, слишком красивым, вроде Венеции, которую, похоже, населяют одни туристы. Трудно вообразить, будто кто-то в самом деле живет в подобных местах. Работает, ходит по магазинам, водит детей в школу, а не изумляется день за днем окружающему великолепию. Такси свернуло на улицу Сан-Витале. Сандра вышла перед зданием квестуры. «Все будет хорошо», — подбадривала она себя. На пропускном пункте показала удостоверение и спросила, можно ли переговорить с равным по званию служащим архива. Охранник пропустил ее в зал ожидания и стал звонить по телефону. Через несколько минут к ней вышел рыжеволосый коллега без пиджака и с набитым ртом. — Что я могу сделать для вас, агент Вега? — прошамкал он, не переставая жевать. — Судя по крошкам на рубахе, бутерброд. Сандра изобразила самую примирительную улыбку, на какую была способна. — Знаю, что уже поздно. Мой начальник меня отправил в Рим сегодня, после обеда. Я должна была бы вас предупредить, но времени не хватило.
Рыжий коллега закивал, проявляя некоторый интерес. — Хорошо, но в чем все-таки дело?
— Я провожу исследование.
— По какому-то конкретному делу или...
— Сбор статистических данных о частотности насильственных преступлений в разных социальных слоях и об успешности действий полиции, в особенности сравнение этих данных по Милану и Риму, — произнесла она на одном дыхании.
Коллега наморщил лоб. С одной стороны, он девице вовсе не завидовал. Такие поручения обычно либо давались в качестве наказания, либо говорили о том, что начальник сильно не любит подчиненного и откровенно его притесняет. С другой стороны, он никак не мог понять, какой во всем этом смысл. Но кому это интересно?
Не знаю. Но, кажется, комиссар через несколько дней должен участвовать в каком-то совещании. Наверное, это нужно ему для доклада.
Полицейский начал догадываться, что Марокко затянется надолго, а он не имел ни малейшего желания портить себе спокойную вечернюю смену таким геморроем. Сандра прочла это на его лице. «Можно взглянуть на ваше служебное поручение, агент Вега?»
Коллега произнес это повелительным, бюрократическим тоном, явно собираясь отказать. Но Сандра и это предвидела. Она придвинулась ближе и заговорила доверительным шепотом. «Послушай, коллега, между нами говоря, мне вовсе не улыбается просидеть всю ночь в архиве только ради того, чтобы этот кусок дерьма... Мой начальник, инспектор де Микелис, остался доволен». Сандре было ужасно стыдно, что она обрисовала де Микелиса такими черными красками, но при отсутствии служебного поручения было необходимо упомянуть начальника. «Сделаем так. Я тебе оставлю список того, что нужно найти, а ты спокойно, не торопясь, выполнишь, когда сможешь». Сандра сунула ему в руки распечатку. На самом деле это был перечень достопримечательностей Рима, которые ей вручили в гостинице. Она знала, что коллега, едва увидев, какой он длинный, сразу перестанет чинить препятствия. Полицейский впрямь вернул ей перечень.
«Погоди минуту». Он тоже перешел на «ты». Я даже не знаю, с чего начать. Насколько я понял, речь идет о крайне кропотливой работе. Думаю, ты ее выполнишь лучше.
Но я не знаю, по какому принципу составлен ваш каталог. Перешла она в наступление.
Нет проблем. Я все тебе объясню. Это очень просто.
Сандра картинно изобразила досаду, закатывая глаза и мотая головой. Хорошо. Но мне нужно возвращаться в Милан завтра утром. В крайнем случае днем. Поэтому, если ты не против, я бы сразу и приступила.
— Ну, разумеется, — согласился он, внезапно загоревшись желанием сотрудничать, и пропустил ее вперед. Большой, богато украшенный фресками зал с высоким узорчатым потолком, 6 столов с компьютерами — вот и весь архив. Карточный каталог был полностью переведен в базу данных, которая хранилась на сервере, расположенном 2 этажами ниже, в подвале. Дворец, в котором располагалась квестура, относился к XIX веку. Будто сидишь и работаешь внутри произведения искусства. Одно из преимуществ Рима, думала Сандра, когда позволяла себе оторвать взгляд от монитора. Лишь она и сидела за одним из столов, остальные пустовали. Горела только настольная лампа, стоявшая рядом, и вокруг образовался приятный полумрак. Тишина стояла такая, что малейший звук эхом отдавался от стен. Снаружи тем временем опять доносились раскаты грома. Приближалась очередная гроза. Сандра сосредоточилась на мониторе, который мерцал перед ней. Рыжий коллега за несколько минут объяснил ей, как войти в базу данных. Установив временную систему защиты, он испарился. Сандра вынула из сумки старую записную книжку Давида в кожаной обложке. Муж провел в Риме 3 недели, и на страничках, относящихся к тому периоду, насчитывалось 20 адресов, записанных, а потом перенесенных на план города. Для этого он пользовался радиопередатчиком, настроенным на полицейскую частоту. Всякий раз, когда оперативный центр отправлял патрульные машины на место преступления, Давид, по всей вероятности, тоже ехал туда. Зачем? Что он искал? Сандра пролистнула книжку до того места, где был обозначен первый адрес, и ввела его вместе с датой в поисковик. Через несколько секунд на экране появились данные. Улица Эроде Антико. Убийство женщины и ее сожителем. Сандра открыла файл и прочла выдержку из протокола. Речь шла о семейной ссоре, выродившейся в убийство. Мужчина, итальянец, зарезал свою подругу, перуанку, и сбежал. Дело не было закрыто. Не поняв, как Давида могла заинтересовать подобная история, Сандра решила набрать в поисковике новый адрес и дату. Улица Дель Асунсьоне. Ограбление и предумышленное убийство. На пожилую женщину напали у нее дома. Воры связали ее, вставили кляп, и она задохнулась. Как Сандра ни старалась, ей не удавалось уловить связь между этим делом и происшествием на улице Эроде Антико. И места, и действующие лица отличались друг от друга, так же, как и обстоятельства, приведшие к 2 насильственным смертям. Она продолжила. Адрес, дата. Корсо Триесте. Убийство в драке. Произошло ночью на автобусной остановке. 2 иностранцев сцепились по пустяковому поводу. Потом один из них вытащил нож. — А это при чем? — спросила себя Сандра, вовсе обескураженная. Ей так и не удалось найти связь между 3 эпизодами, да и между остальными, которые она анализировала, мало-помалу продолжая поиск. Везде имело место кровопролитие с 1 или несколькими жертвами. Странная карта преступлений. Какие-то были раскрыты, какие-то еще нет. Все они, однако, были задокументированы посредством круговой фотосъемки. Ее ремеслом было осмыслять сцену преступления, основываясь на зрительных образах. Поэтому у нее не так хорошо получалось изучать дела через письменные свидетельства. Она предпочитала видеть воочию. И поскольку все файлы включали в себя фотографии, она решила сосредоточиться на снимках, сделанных коллегами-криминалистами. Просмотреть их все оказалось непросто. На местах 20 убийств были отсняты 100 фотографий. Сандра стала выводить их на монитор. Если не обозначить объект поиска, это займет несколько дней. А Давид не оставил никаких дальнейших указаний. «Черт тебя побери, Фред! К чему эти тайны? Разве трудно было написать письмо и все изложить в нем? Неужели это было сверх твоих сил, любимый?» Сандра разнервничалась, проголодалась. Она не спала более суток и с тех пор, как вошла в квестуру, не отлучалась в туалет, хотя ей хотелось. За один только день работник Интерпола подорвал доверие, какое питала она к мужу. Она обнаружила, что Давид не погиб в результате несчастного случая, но был убит. убийца пытался ее запугать, преобразив песенку, с которой было связано самое прекрасное воспоминание ее жизни, в зловещий похоронный марш. А решительно это слишком для одного дня. На улице снова шел дождь. Сандра расслабилась, опустила голову на стол, закрыла глаза и на какой-то миг перестала думать. Она чувствовала на себе груз огромной ответственности. Вершить правосудие всегда нелегко. Вот почему она и выбрала такую работу. Но одно дело, когда ты часть механизма, когда своими стараниями вносишь вклад в общее дело. Совсем другой разговор, когда результат зависит единственно от тебя. «Я не справлюсь», — приуныла Сандра. И тут завибрировал сотовый. Звук разнесся по пустому залу, заставив ее подпрыгнуть. — Это Демикелис. Я все узнал. На мгновение ее охватил страх. Неужели начальнику сообщили, что она неподобающим образом воспользовалась его именем и вообще находится здесь без официального разрешения? — Я сейчас тебе все объясню, — заторопилась Сандра. — Что? — Не, подожди, дай досказать. — Я нашел картину. В голосе инспектора звучала такая эйфория, что Сандра тотчас же успокоилась. «Ребенок, который убегает в ужасе, один из персонажей картины Караваджо «Мученичество святого Матфея». Сандра надеялась, что в этом фрагменте что-то откроется ей. Она ожидала большего, но ей не хватило духу остудить энтузиазм Демикелиса. Картина была написана между 1600 и 1601 годом. Была заказана фреска, но художник предпочел масло и холст. Она составляет часть цикла, посвященного святому Матфею, вместе с призванием и вдохновением. Все три картины находятся в Риме, в капелле Кантарелли, в церкви Сан-Луиджи де Франчези. Все это никак ей не помогало. Этого было недостаточно. Необходимо было узнать больше. Она открыла браузер и стала искать картину в Гугле среди прочих изображений. Картина появилась на мониторе. На ней изображалась сцена умерщвления святого Матфея. Палач глядит на него с ненавистью, занося меч. Святой опрокинулся на землю, одной рукой он пытается остановить убийцу, а другая спокойно лежит вдоль тела, как будто Матфей принимает ожидающее его мученичество. Вокруг изображены другие персонажи, между ними и убегающий в ужасе мальчик. «Любопытная деталь», — продолжил Демикелис. «Среди зрителей Караваджо изобразил самого себя». Сандра узнала автопортрет художника наверху слева. Внезапно ее осенило. Картина изображает сцену преступления. «Демикелис, я с тобой прощаюсь. Даже не расскажешь, как идут дела? Все хорошо, будь спокоен». Инспектор что-то промычал себе под нос. «Позвоню завтра и... Спасибо». «Ты настоящий друг!» — она нажала кнопку, не дожидаясь ответа. «Дело слишком важное!» Теперь она знала, что искать. Процедура фотосъемки предполагает, что кроме сцены преступления следует увековечить и другое — само место, где все произошло, и в особенности, если виновный еще не привлекался к суду, толпу зевак, которая обычно собирается вокруг полицейского ограждения. И правда, могло случиться так, что, затесавшись среди простых обывателей, сам автор преступного деяния приходит посмотреть, как продвигается расследование. Правило, согласно которому убийца всегда возвращается на место преступления, иногда срабатывало. Многие были задержаны благодаря такому приему. Сандра вывела на экран фотографии, относящиеся к 20 преступлениям, сведения о которых Давид записал в свою книжицу, и сосредоточилась именно на снимках толпы, выискивая одно лицо среди сбежавшихся поглазеть. Кого-то, кто, как Караваджо на картине, скрывал свою личность среди скопления людей. Она задержалась на убийстве проститутки. Фотография зафиксировала момент, когда тело выловили из бассейна в квартале Всемирной выставки. Служащие похоронного бюро тащили ее на сушу. Скудная и пестрая одежда женщины казалась еще более олиповатой рядом с мертвенно-серой патиной, уже покрывавшей молодую плоть.
На лице, как показалось Сандре, застыло выражение неловкости и стыда перед безжалостным дневным светом и любопытствующими взглядами кучки зрителей. Сандра могла вообразить их язвительные суждения. Сама напросилась. Избрала бы другую жизнь, не кончила бы вот так свои дни. Потом Сандра увидела его. Мужчина стоял немного поодаль, на тротуаре, и взгляд его не выражал осуждения. Совершенно нейтральный. Он был направлен в самый центр сцены, туда, где похоронщики поспешно готовились унести труп. Сандра сразу узнала это лицо. Тот же человек был изображен на пятом снимке из Лейки, в темной одежде, со шрамом на виске. «Это ты, сукин сын! Это ты столкнул моего Давида в пустоту!» Сандра принялась рассматривать другие снимки, рассчитывая снова его увидеть. И в самом деле он появился еще три раза. Всегда в толпе, немного поотдаль. Давид надеялся обнаружить его в местах, где совершилось кровопролитие. Отсюда радиопередатчик, настроенный на полицейскую частоту, адреса в записной книжке и на карте города. Что за расследование вел Давид по его поводу? Кто этот человек? Каким образом замешан в жестоких убийствах и в смерти Давида? Теперь Сандра знала, что ей делать. Нужно найти его. Но где? Может, ей прибегнуть к тому же методу? Прослушивать по радио вызовы, передаваемые патрулями, и спешить на место преступления? Вдруг она сама, не зная почему, задумалась над деталью, на которую раньше не обратила внимания. Эта деталь вроде бы и не касалась существа дела, но сомнение все-таки требовалось разрешить. Давид сфотографировал не всю картину Караваджо, а только один фрагмент. Какой в этом смысл? Если послание предназначено Сандре, зачем усложнять ей жизнь? Сандра снова вызвала на экран изображение картины. Давид мог скачать файл из интернета или сделал снимок с монитора. Но он, увековечив фрагмент с мальчиком, хотел сказать ей, что сам ходил на то место, где висит картина. «Есть вещи, которые нужно видеть собственными глазами, Джинджер». Она вспомнила, что говорил де Микелис. Картина находилась в Риме, в церкви Сан-Луиджи де Франчези.